Не буду спрашивать, для кого создается хорошее кино, для интеллектуальной элиты или для народа, поскольку знаю ваши многочисленные ответы в интервью на этот вопрос. Я хочу спросить, каждый творец, прозаик, художник, скульптор, сценарист, режиссер, создавая фильм, ориентируется на какую-то аудиторию. Ее можно назвать фокус-группой или какими-то своими друзьями, на которых он проверяет. Известно, как Чаплин это делал, да? У вас есть вот такая фокус-группа? Или вы творите только имея в виду что-то абстрактное?
Вы знаете, когда я что-то придумываю и начинаю работать, я ни о ком не думаю, это должно, самое главное, меня возбудить. Значит, есть люди, которые с самого начала все придумывают, вот скульптор берет глыбу мрамора и вырезает ту фигуру, которую он придумал. Я отношусь к другой категории. Мне нужно обязательно на что-то натолкнуться в жизни. Допустим, я иду по лесу, условно говоря, тот же скульптор, я должен увидеть какую-то корягу, какое-то дерево, которое вызывает у меня ассоциацию. Я начинаю работать, используя вот этот уже природный материал. Поэтому как бы вот только в тех случаях, когда какой-то характер, событие вступает в резонанс с какими-то моими внутренними мыслями, чувствами, наблюдениями. А вот в этом случае я испытываю возбуждение. И это возбуждение – это как чувственное вообще начало во всем. Вот если я испытываю это чувственное возбуждение, это для меня критерий. Я начинаю работать. А потом уже я обязательно, есть несколько человек, вкусу которых я верю, я это уже сверяю с ними. И их не так уж много в этой жизни. Я сейчас их разбросала по всему миру. Но даже и там я их нахожу, и мы как-то обсуждаем то, что я делаю.
Известен феномен грузинского кино советского периода. Азербайджан отставал и в кинематографии, и в спорте, и от грузин, и от армян. Интересно, что после обретения независимости у Азербайджана появились значительные успехи. В этом плане он обогнал своих традиционных соседей и соперников, конкурентов. Да? То есть, допустим, спортивные успехи Азербайджана превосходят армянские, к примеру. Интересно, что в кинематографии этого не происходит. Почему я говорю, что есть какие-то ожидания? Почему? Потому что кинематография во многом связана и с финансированием. После распада Советского Союза, допустим, некоторые страны стали стремительно развивать. Почему в Азербайджане вот не происходит, я не говорю даже большого успеха или обгона, но подвижек каких-то?
Стал уже таким хорошим тоном говорить о том, что наше кино отстает. Но я бы просто, а что у нас замечательно развивается медицина, или уже у нас как-то стремительно, как добивается каких-то феноменальных успехов наука или литература. А поэтому давайте как бы все это поставим в одну плоскость. Значит, в советское время азербайджанский кинематограф ежегодно участвовал вольно или невольно во всесоюзных соревнованиях, потому что фильмы выходили на всесоюзный экран. И мы там уверенно держали где-то от 8 до 10 места. Мы не были 15-ми и не были первыми. Были замечательные фильмы Расима Уджагова, которые получали неоднократные призы и премии, т.д. Назовите мне театральные постановки, литературные произведения и достижения в других видах спорта, где в среднем мы занимали бы 9-10 место. Театры наши играли только в Азербайджане, и критики писали о том, что это замечательно. Если читать нашу критику, то лучший театр в мире был в Азербайджане. То есть я хочу сказать, что кино более доступно. К сожалению, театральных, особых театральных традиций в Азербайджане нет. Я это знаю по опыту. У меня 10 лет существует театр, я ни разу практически не наполнил 100-местный зал. Вот вы же не бывали в этом театре,
Но я не театрал, так сказать.
Да, так вот, к сожалению, я вырос в интеллигентнейшей семье, и мои родители тоже в театр не ходили. У нас нет, дело не в вас, у нас нет театральных традиций. В кино еще ходили, театр не ходят, а говорят о том, что театр мы заевты. Хорошо, есть театр, я вам гарантирую, что он работает на уровне мировых стандартов, он ездит с огромным успехом. Франция, они народ не ходят. Причем играем и на азербайджанском, и на русском. Что касается кинематографа, то после того, как развалился СССР, долгое время мы, так же, как и все остальные республики, кроме России, плохо финансировались, России и Казахстана. Затем у нас все-таки сейчас очень неплохо относительно других республик, где выделяется около 5 миллионов в год в манатах нам дают на картины, и 3-4, и уже появились картины. «Сороковая дверь» обошла фестивали 20, взяла 5-6 призов. Значит, на подходе очень хорошая картина «Нияд», картина «Актриса». Значит, два фильма. В 96-м году я снял фильм «Семья», В 2004 году Алекс Афарлиев по моему сценарию снял фильм «Прощай, Южный город». Оба эти фильма были показаны на Берлинском фестивале, а это один из самых лучших в мире фестивалей, были показаны на десятках других фестивалей, получили главные призы, их не показало даже азербайджанское телевидение, их никто не видит. И когда я их сейчас кручу в театре «Ибрус», приходит 10 человек, они идут. Уже на протяжении месяца, вот скоро мы запустим в нашем театре фильмы Расима Уджагова. Значит, это...
Ретроспективу.
Да, в течение 3 месяцев каждый человек может прийти посмотреть лучшие фильмы азербайджанского кино. Не ходят 10-15 человек. Вообще выросло уже 2 поколения, которые не знают, что такое кино. Они кино видят только по телевизору. И это страшная проблема. Значит, в Баку единственный кинотеатр, который создан при моем непосредственном участии, кинотеатр «Азербайджан», он не собирает денег. Может быть, просто билеты дорогие. В Алмате 20 кинотеатров, в Тбилиси 15 кинотеатров.
А там цены приемлемые?
Такие же. Но у нас такое расслоение. Те, кто богаты, имеют у себя дома домашний кинотеатр, а те, кто бедны, билет – это 1/10 их зарплаты. И пойти в кино он не может.
Вы предвосхитили мой другой вопрос. Я хотел спросить о цене билетов на «Ибрус» и окупаемости театра. Теперь ясно, что он не окупаем, если даже кинотеатр «Азербайджан» не окупаем. Но все-таки цена билетов меня интересует. Значит, я думаю, и наших слушателей тоже.
Значит, я вам скажу, на кинофильмы «Три маната», а на спектакли от 5 до 8, по-моему.
Про театр «Ибрус» и клуб, который вы строили еще полгода назад, я не знаю, он закончен или нет, вы сказали очень интересную вещь, что это попытка объединить 3 очень любимые вами вещи, не считая женщин. Это алкоголь, кино и театр. Это получилось?
Дело в том, что, значит, хотелось иметь какой-то театр свободный, независимый, и тогда придумали такой бизнес-проект. Придумали построить кооперативный дом, чтобы заодно решить проблему каких-то, значит, кинематографистов. А, как вы знаете, кооперативный бизнес – это выгодный бизнес. Мы там, наш кооператив, наша общественная организация заработала деньги. Вот они, все эти деньги, вместо того, чтобы положить в карман, были положены в этот кинотеатр. И самое удивительное, что это государственный театр. То есть мы это построили и отдали государству. Это не частное. То есть впервые после Зейнала Абдин Тагиева на народные деньги построили. Потому что каждый житель этого дома вот эту как бы...
Лепту свою вносил.
Вносил, а мы эту лепту вместо того, чтобы унести домой, вложили в это дело. В результате работает государственный театр, созданный на народные деньги. Дальше время от времени министерство иногда нам помогает, но, в общем, мы выкручиваемся. Практически актеры, а лучшие актеры в Азербайджане, работают практически бесплатно, гроши. Ну, от 50 до 100 манат мы платим в месяц. Значит, сам я, естественно, ни копейки не получаю. И трачу на это довольно большие деньги. Конечно, это не окупается. Мы пытались вот, поскольку... Значит, я думаю, что, может, на кино будут больше ходить. Не получается. Что касается клуба, то мы там время от времени собираемся, но мне-то хотелось, чтобы... Я вообще рассчитан на застолье не больше, там, 10 человек, чтобы было слышно друг друга. Ведь весь смысл застолья не в том, чтобы напиться, а в том, чтобы, раскрепостившись, поделиться какими-то своими мыслями и чувствами, получить отклик. И вообще, это гениальная традиция, которую, значит, у нас... начинает все больше и больше осуждать, а Баку же еще, помимо того, что он мусульманский город, он еще город кавказский. Да. И здесь были замечательные кавказские традиции. И вот эти 3-4 часа, когда люди собираются и говорят друг другу приятные вещи, это терапия. На Западе за это этим
платят огромные деньги психоаналитикам.
А мы собираемся и дарим друг другу тепло и ласку, и в этом страшном, жестоком мире мы на несколько часов окупаемся в любовь и в дружбу. Другое дело, что выйдя на улицу, мы можем убить друг друга. Это другой вопрос. Но сеанс этот, он состоится. Поэтому я придаю этому большое значение и большего удовольствия в мире, чем посидеть с друзьями. Для меня нет. Так что я пытаюсь это осуществлять.
Вопрос, наверное, который интересует всех. Я не хотел его задавать, но, с другой стороны, понимаю, что его надо задать. Значит, это ваши не взаимоотношения с Михалковым, а конкретно фильм «Утомленные солнцем 2». Вы отказались, и я знаю, по какой причине. Это потому, что вы посчитали, что оживление двух этих героев – это снизит градус, это снизит накал.
Нет, это просто…
Ну, неубедительно будет.
И неубедительно, и антихудожественно.
Теперь интересно. Вы смотрели фильм, и какого вы о нем мнения?
Ну, во-первых, на пресс-конференции в Варшаве 2 месяца назад я обнаружил, что мне сказали, что я в титрах как автор. Я этого не знал. Вернувшись, я позвонил Михалкову, и он сказал, ну, ты же писал первую часть. А я сказал, нет, сними, я здесь ничего не учил. Мы это убрали. Значит, я посмотрел фильм «12», и несмотря на то, что у меня сложнейшие отношения с Михалковым как с общественным деятелем, который нанес непоправимый вред киносообществу, кинематографу российскому в целом, и во взаимоотношениям, будучи шовинистом, он очень испортил отношения со всеми другими, и так далее. Я посмотрел картину «12», она мне понравилась, и мне понравились персонажи, герои и так далее, диалоги. Мне не понравился он, не понравилась общая фальшивая интонация в финале, но как ремесло я позвонил, с удовольствием его поздравил и, значит, сказал. Клянусь, чем хочешь, я с большим бы удовольствием бы отметил бы, что да, этот 10-летний труд и 40 миллионов дали результат. Это ужасно. Это не просто плохой фильм. Такого очень редко такое можно встретить в кино. Это такая беспомощность, такая безвкусица, такая претенциозность, такая голая пропаганда. Я просто не знаю, что произошло с этим человеком.
Один политический вопрос. Вы еще раз подтвердили, что, в принципе, Азербайджану нечем похвастаться ни в судопроизводстве, ни в прокуратуре, ни, значит, в дележке земельной собственности, ни в здравоохранении и, в общем, ни в чем. То есть повсюду царит как бы, ну, произвол, коррупция, взятки и так далее. Не считаете ли вы, что все это замыкается, так сказать, на одного человека, на главу государства?
Нет, категорически. Категорически не считаю, потому что это сама постановка вопроса неправомерна, потому что никто не знает, как кто-то когда-то говорил, Черчилль, по-моему, что политическая борьба в Кремле напоминает борьбу под ковром из-под которого время от времени выносят трупы. Мы ничего не знаем, что происходит там. Мы не знаем, что на самом деле, как решаются все эти вопросы и так далее. Что система построена на коррупции, это вне всякого сомнения. То есть деньги как-то стекаются, организуются. Это очень продуманная система. Но смог ли бы Азербайджан существовать без этой системы, я сомневаюсь. Я говорю сейчас кощунственные вещи, но дело в том, что есть вопросы обороны, есть вопросы необходимости свободных денег для решения очень многих вопросов, которые в бюджет внести нельзя. И поэтому мы не знаем, куда идут эти деньги. Одни говорят, что они идут для строительства каких-то
особняков в Дубае.
А может, они идут на приобретение тайного оружия? Потому что добровольно ни один азербайджанин деньги не даст. Ни на что. Я беру себя, понимаете? Я когда говорю ни один азербайджанин, я начинаю с себя, прежде всего.
Но вы же построили театр и отдали его государству. Есть и другие такие.
Это деньги, которые я заработал на этом кино, понимаете, да? То есть это не деньги, которые я заработал писанием. А я вот мы сделали этот бизнес, и деньги этого бизнеса отдали государству. Это другое немножко. А во-вторых, значит, тут важно другое. Важно то, что вот, допустим, представьте себе, что не было бы вот этого госкапитализма. Нефтяная компания была бы в частных руках, железные участки, они бы не платили налоги, они подкупали бы этих же судей, и в результате государство оказалось бы в зависимости от группы олигархов. Поэтому очень многие вещи, которые противозаконны, которые страшны по своей сути, очень часто связаны с необходимостью, с реальностью. Невозможно, я как руководитель небольшой организации знаю, что если я не нарушаю регулярно какие-то законы, организация не сможет работать. Потому что, чтобы получить зарплату, я должен что-то сделать так. Понимаете, сама система, еще, так сказать, столетиями говорит, вот ты будешь на этой земле, я имею в виду и Россию. зарплата будет такая-то, а взятку будешь брать столько же. Понимаете? Это Азия со своими нравами. Значит, поверьте, это началось еще в советское время. Огромные деньги аккумулировались для решения государственных вопросов. Незаконным путем, где-то на стороне, кому-то платил, понимаете? И сейчас, чтобы решить какие-то вопросы, тоже нужны свободные деньги. Где их взять, эти свободные деньги? Значит, надо, значит, возникает один вопрос. Надо это делать с совестью. Вот чего не хватает нам прежде всего. Дело не в конкретных лицах. Общество наше в целом безнравственно. Его опустили. На протяжении очень многих лет мы прожили во лжи, в неправде. Нас научили, это еще началось в советское время, дома говорит это, там говорит то и так далее. В результате мы пришли, и поэтому валить это на одного человека. А я убежден, что если он начнет решительно что-то изменять, с ним не согласятся. Не так все просто. Не так все просто.
И, наконец, последний вопрос. Насколько я знаю, вино Ибрус вы изготавливаете уже 5 лет или 6 лет, но на продажу его выставили всего год или даже меньше года.
Меньше года.
Во-первых, почему это был, так сказать, разбег? И, во-вторых, имеет ли оно коммерческий успех?
Никакого коммерческого успеха. Именно поэтому, значит, выставив какое-то количество этого вина, я убедился в том, что отдачи никакой нет, а само наше государство толкает нас всех на преступление, потому что я должен купить лицензию для производства минимум 200 тонн виноматериалов, а я произвожу 5 тонн. И, значит, я должен, значит, обмануть, купить лицензию на 2, понимаете, то есть, а я не могу столько и не хочу столько производить, поэтому я забыл об этом, я произвожу еще граппу. Это
итальянская водка.
Да, и виноградная. Еще более вкусная вещь, и с удовольствием дарю ее разным людям.